В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники или компьютеры настроены на волну Радио Теос и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я, Сергей Худиев, отвечаю на трудные вопросы о христианской вере. Я напомню наш номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и номер, на который вы можете присылать нам вопросы через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. И также вы можете нас слушать на нашем сайте Teos.fm, и там тоже с большим удобством задавать вопросы. Я их увижу у себя на экране. И вот пришел вопрос. Михаил спрашивает. Сергей Львович, у меня всегда вызывал недоумение вопрос об аде, и у меня есть сразу несколько вопросов, которые хотел бы вам задать. Добро пожаловать, могу сказать. Первый вопрос такой. Если Бог заранее знал, кто попадет в ад, зачем он вообще создал этих людей? Из любви. Бог создал мир, в котором существует свободная воля. Мир, в котором есть реальный, подлинный, свободный выбор. И это предполагает, что вы сами решаете, какое решение вы примете. Если бы Бог как-то заранее исключил из реальности, исключил из бытия людей, которые отвергнут спасение, это бы значило, что в этом мире нет свободного выбора. Ну, допустим, вот у человека, у молодого человека есть выбор, хочет он вступить в брак или оставаться холостяком. Но поскольку Бог заранее знал, что холостяки будут несчастны, он заранее исключил их из бытия, так что все в этом мире реально будут состоять в браке. Но это просто будет означать, что в этом мире у вас нет свободного выбора. Если Бог создает мир, в котором все попадают в рай, в этом мире, значит, просто нет реального свободного выбора. Мир, в котором свободный выбор есть, он означает, что некоторые люди, они сделают такой выбор, они окончательно отвергнут спасение, они попадут в ад. Но это неизбежное следствие мира, где есть свободная воля. И, конечно, Бог заранее знает, кто именно это сделает. Но Бог ищет спасение всех, и по отношению ко всем он проявляет свою любовь, как говорит Священное Писание. «Целый день простирал я руки свои к народу непослушному и упорному». То есть Бог желает спасения всех людей вообще. Но не все его примут. Алена спрашивает, почему РПЦ празднует Рождество 7 января. Дело в том, что Русская Православная Церковь живет по календарю юлианскому, который восходит к Древнему Риму, и этот календарь был в Европе в XVI веке подвергнут реформе папой Григорием, и он с тех пор стал называться Григорианским календарем. И вот в России это не было в первоначально всем православном мире. Этот календарь не был новый, исправленный и принят, и Россия до революции, а сейчас и церковь живет по этому юлианскому старому календарю. Между этими двумя календарями были определенные расхождения, которые привели к нашему времени, к тому, что существует вот это расхождение в 14 дней. То есть церковь живет по более старому календарю, и по этому календарю 25 декабря наступает тогда же, когда по Григорианскому 7 января. То есть это просто разница в отчете времени. На самом деле, конечно, мы тоже празднуем, можно сказать, 25 числа, но по нашему, по церковному календарю. Просто у нас календарь немножко по-другому устроен. Александр, подскажите, пожалуйста, как православному христианину научиться контролировать свои эмоции и чувства, как научиться, с одной стороны, не быть инерционным, так, чтобы не получалось, что меня дернули, я дернулся, разозлили, я разозлился. А с другой стороны, как понять, когда надо давать место своим эмоциям? Может, вы можете подсказать достойные, на ваш взгляд, ресурсы, где этот вопрос высветливается? Вот конкретно этот вопрос скорее нет. Тут, возможно, мог бы помочь православный психолог. Я не являюсь психологом, но я могу только дать такой совет, как, исходя из своего небольшого личного опыта, то, что нужно пребывать в молитве и пребывать в Божьем прощении, поскольку когда человек делает что-то не так, он, допустим, одернулся, допустим, он там разозлился, он впал в раздражение. И в этот момент важно не начинать дальше себя там ругать и порицать за это, потому что это приводит к тому, что человек глубже погружается в эту негативную эмоцию. Надо просто поверить, что Христос простил вам этот грех, и радоваться о его прощении. Но, собственно, психологом я не являюсь, и тут, конечно, я не берусь консультировать. Еще одно сообщение. Ага, вот Михаил спрашивает, почему просто не уничтожить тех, кто упорно отказался покаяться, почему они должны вечно мучиться в аду? Ну, Бог не уничтожает ни бесов, ни дьявола, ни падшие души в аду, потому что Бог их любит, потому что Бог желает им дать столько блага, сколько они в состоянии вместить. И существование — это благо. Познание реальности, познание истины — это благо. Это само по себе хорошо. Однако те, кто находится в аду, они настолько извратили свою природу, что они воспринимают любое благо с ненавистью, в том числе свое собственное существование. И да, они это воспринимают как что-то мучительное, как что-то, что им не нравится, как что-то такое, против чего они бунтуют. Но продолжающееся существование — это дар любви. И Бог любит в том числе погибшие души в аду. Они страдают, мучаются, они переживают невыносимые страдания, потому что они настолько разрушили и извратили свою природу, что это благо вызывает у них ярость и гнев и неприятие. Они хотели бы перестать существовать, но они не могут. Они получили столько блага, сколько они могут вместить, и даже это благо вызывает у них неприятие. Вот их оценка их жизни крайне негативная, но с оценкой Бога она не совпадает, потому что Бог оказывает им столько милости, сколько они в состоянии вместить. То, что с точки зрения Бога является проявлением любви по отношению к этим погибшим душам, они сами воспринимают с ненавистью и с болью и с негодованием. Ну, я попробую это объяснить на примере. Я как-то беседовал с одним человеком, который обратился в тюрьме. И он, естественно, когда он попал в тюрьму, ну, он был преступник, он был профессиональный преступник, он жизнь проводил, значит, полную беззаконие всяких, и кончилось это тем, что его поймали, арестовали, посадили в тюрьму. И, конечно же, он воспринимал вот это попадание свое в тюрьму как проявление ненависти и гнева, который его настиг, наконец, за его беззаконие. И, конечно, он был совершенно не рад туда попасть. И, конечно, он ненавидел тюрьму, он ненавидел сокамерников, он ненавидел охрану, он ненавидел Бога, он ненавидел весь мир. И потом он покаялся, и когда он покаялся, он понял, что, как говорит псалмопевец, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться закону твоему. То есть то, что он попал в тюрьму, было проявлением любящего Божьего попечения о нем, хотя для него это был очень неприятный опыт. Вот он там, сидя в тюрьме, всех ненавидел и ненавидел Бога, но то, что он оказался в тюрьме, было проявлением Божьей любви. Вот так грешный человек может воспринимать свою участь как там проявление ненависти, как проявление страшного наказания, но со стороны глядя, и даже он, когда покается, это так видит, это было проявлением Божьей любви. И вот Бог полагает предел злу, которое творят грешники. Бог полагает предел их возрастанию во зле, но они на это страшно огорчаются и страшно обижаются. Но, тем не менее, то, что он делает по отношению к ним, продиктовано его любовью. Алексей спрашивает, скажите, пожалуйста, в чем может проявляться хулана Духа Святого? Ну, если мы обратимся к контексту, в котором эти пугающие слова появляются, то хулана Духа Святого — это то, что упорное ожесточенное противление истине. То есть что происходит? Там Господь совершает чудеса. Эти чудеса предсказаны в Ветхом Завете как знак прихода Мессии. И фарисеи это отлично знают и не могут этого не знать. Они специалисты по Ветхому Завету, они его знают наизусть. Они все эти пророчества, у них от зубов отскакивают, их можно ночью разбудить, и они с любого места их по памяти воспроизведут. Но при этом они говорят, нет, это Вельзевул, князь бесовский. И тогда Господь ему указывает на то, что они хулят Святого Духа, потому что кто вам Вельзевул? Священное Писание вдохновил Вельзевул, князь бесовский. Вот есть Священное Писание, которое вы знаете отлично, и вот вы, вот оно разворачивается перед вами глаза, перед вашими глазами осуществляется его пророчество, и вы не хотите этого принять. И поэтому хулана Святого Духа — это не то, что человек какую-то глупость сказал внезапно, это такое упорное и ожесточенное противление истине, когда человек знает истину и отвергает ее. И вот человек, который вошел в такое ожесточение, он, увы, сделал себя неспособным к покаянию. Иннокентий спрашивает, вдруг сатана покается, что тогда будет? Будет радость на небесах. Другое дело, что у нас нет в Священном Писании чего-либо, что нам бы обещало покаяние сатаны, и сатана является нашим безусловным врагом и пытается нас все время погубить. Но если бы он покаялся, вот в такой гипотетической возможности, если бы он покаялся, то да, была бы великая радость на небесах, и он был бы прощен и принят. Иван пишет, «Я умышленно грешу одним и тем же плотским грехом, после совершения которого мне становится жутко стыдно, я постоянно его исповедую, но затем снова в него умышленно впадаю. Означает ли это, что я не спасен?» Нет, это не означает, что вы не спасены. Ни в коем случае. Другое дело, что, понимаете, о каком грехе идет речь-то? Разные бывают плотские грехи. Если вы впадаете, там, впадаете в блуд, то это очень плохо, это несправедливо по отношению к другому человеку. И это, да, это серьезный грех, с ним надо порывать. Если это, там, не знаю, что-то вроде хождения по порносайтам и онанизма, это, ну, тоже нехорошо. Но это, как бы, значительно меньший по тяжести грех. И, понимаете, если вы каетесь в этом грехе, если вы сокрушаетесь о нем, если вы хотите избавиться от него, то это признак того, что вы с Богом, что у вас действует Святой Дух, который направляет вас на путь спасения. Тут важно понимать, что избавление от греха — это процесс. Вы не проснетесь, там вот вечером покаялись, утром, вечером раскаялся, утром проснулся святым. Все там, ходишь небом, сияешь. Нет. Вы будете находиться в ситуации долгого духовного возрастания, и какие-то долгие грехи вас будут долго еще беспокоить. Я знал одну благочестивую христианку, которая служила Богу, а действительно служила Богу, но при этом она курила, как паровоз. И понятно, что курить — это грех. Но она не могла бросить. Вот в этом отношении у нее тоже была такая плотская крючок, который в ней сидел. Она бросила, в конце концов, но годы прошли, она была христианкой, она не могла от этого греха освободиться. И поэтому вы ни в коем случае не должны приходить в уныние и отчаяние. Ну хорошо, там пали, согрешили, попросите у Бога прощения, ободритесь, примите его прощение. И знайте, что если упадете в следующий раз, вам ни в коем случае не нужно приходить в отчаяние и уныние, нужно просто опять исповедовать этот грех пред Богом и опять стремиться жить христианской жизнью. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, да, с приветствием вас выступающим. Я хотел бы вот вас попросить уточнить все-таки вот о состоянии душ в аду, потому что вот там надо согласовать, во-первых, с тем, что там забирается данный талант, то есть никакого блага они вроде бы уже не вмещают. И тоже Христос говорит, что князь мира сего во мне не имеет ничего, потому что вот в вашей картине можно себе представить, что как бы Бог и праведники, а они вот любят души в аду и как бы еще фатально, ну, страдают, что их как бы так фатально предал сатана, там, и воскрес.
Вы знаете, люди, которые, там, души, которые оказались в аду, понимаете, проблема с адом, она же не со стороны Бога или его святых, она исключительно проблема со стороны самих погибших душ. Это они себя настолько ожесточили, что они не могут и не хотят прийти к спасению. Дело не в том, что Бог и святые их не любят. Бог и святые их как раз очень любят и делают для них все, что возможно для них сделать, но они так уперлись и ожесточились, что они отвергают любовь Божию и любовь ее святых. Так, Александр спрашивает, что такое истина? Христос сказал, что он есть истина. Значит ли это, что все, что не касается Христа, не есть истина? То есть белое не есть белое. Нет, там другое, что вся истина, она принадлежит Христу. Что Христос является Творцом мира, и Он является источником любой истины. Конечно, мы можем говорить о каких-то истинах, которые не являются прямо относящимися к нашей вере во Христа. Ну, например, Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено. С этим могут согласиться в том числе атеисты и нехристиане, но это тоже часть тварного мира, который сотворил Христос. Но когда Христос говорит «Я есть путь, истина и жизнь», я думаю, речь идет об истине в более широком смысле. Потому что куда впадает Волга, это никак не влияет на мою жизнь. А Христос есть истина о моем подлинном благе и предназначении. Потому что люди, которые бились над вопросом, что естественно, они бились-то не над вопросом, куда впадает Волга, а над вопросом, каково подлинное благо и предназначение человека. Для чего я предназначен? Что есть истина о моей цели в этой жизни? Для чего я здесь? Ну, вот представьте себе человека, который приходит в себя после аварии, и у него там черепно-мозговая травма, и он ничего не помнит. Такое бывает. И он лежит и думает, кто я такой вообще? Где моя семья? Какое мое имя? И для него очень важно узнать, кто он такой, где его место в этом мире. И вот Христос – это истина о том, кто мы такие, где наше место в мире. Христос – это тот, кем мы созданы, тот, для кого мы созданы, тот, кто нас сотворил для себя. Как говорит блаженный Августин, обращаясь к Богу в молитве, он говорит, что «ты создал нас для себя, и метется сердце наше», доколе не успокоится в тебе. Пришел еще один вопрос. Михаил спрашивает, задам, может быть, стандартный вопрос, как могут радоваться спасенные души в раю, в то время как другие люди, может быть, те, кто был близок им на земле, мучаются в аду. Хороший вопрос, и я о нем так скажу, что святые не мучаются, святые любят тех, кто находится в аду, но они при этом не мучаются. Понимаете, у нас вот здесь, на земле, любовь связана со страданием. Что если вы кого-то любите, и ему плохо, вы тоже страдаете. А у нас любовь связана именно с вот этой эмпатией, с тем, что мы чувствуем чужую боль, и мы привыкли к тому, что так и должно быть. На самом деле это не так. Для нас это так, потому что если бы мы не чувствовали чужой боли, если бы у нас не было эмпатии, мы бы не делали дело любви. для нас очень мощным побудительным мотивом к тому, чтобы делать что-то по любви, является вот это чувство боли, чувство дискомфорта, когда я вижу, что там рядом человек очень плохо, и мне тоже от этого плохо, и я хочу сделать что-то, чтобы эту боль облегчить. Но в раю любовь Бога и любовь святых, это, она не продиктована их страданием. Они поступают по любви не потому, что им плохо, не потому, что их к этому вынуждает что-то, не потому, что им стало больно, и они пытаются от этой боли как-то уйти. Нет. Они все делают с любовью и с радостью. Вот у нас в этом мире мы привыкли к тому, что любовь, она проявляется в том, что вы страдаете вместе с тем, кому плохо. Но на небесах святые не страдают. Они любят страдающих людей, но они при этом не страдают. Их любовь, она действенная, она активная, они молятся за этих людей, они по воле Божией им помогают, но они не страдают при этом. И они не страдают из-за того, что другие находятся в аду. При том, что они их любят и делают все, что для них может быть сделано. Вот это важно понять. У нас, да, вот у нас очень часто мотив для того, чтобы помогать другому человеку, это то, что мне плохо от того, что ему плохо. То есть я испытываю мое личное страдание из-за того, что он страдает. И это меня там побуждает к делам любви. Лучше так, чем никак. И мы привыкли к тому, что любовь, она всегда проявляется в страдании. Но, возможно, ситуация, когда нет этого страдания. Но есть дела любви. Когда человек творит дела любви с радостью. Он творит их охотно. Не потому, что его изнутри побуждает вот это чувство внутренней боли, а потому, что он действует из любви, охота, он изливает любовь на весь мир. И вот Бог любит тех, кто находится в аду. Святые любят тех, кто находится в аду. Но они при этом не страдают. Они при этом активно делают все, что может быть сделано для этих погибших душ, но они не страдают при этом. Другой еще момент, который тут стоит отметить, вот об этом еще пишет подробно Льюис, то, что ад не может шантажировать рай. То есть погибшие души в аду не могут сказать: ой, нам тут так плохо, и поэтому вам должно быть плохо. Так не получится. Вот представьте себе, что вас позвали на пир, ну, это образ брачного пира, он в Библии очень так хорошо укоренен, вас позвали на пир, но вы что-то надулись, обиделись, что-то вам не понравилось у них, вы, значит, решили не приходить на этот пир. Представьте себе, что на пиру они там все сидят, пируют, и вы им ставите вопрос: ну как же вы можете там радоваться и пировать на этой вашей свадьбе, когда бедный я тут сижу в одиночестве и злюсь? Ну, они, конечно, скажут, что ну а что ты там сидишь, злишься? Тебя звали, ты не пришел. Ну, отказался, отказался. Они же не обязаны прекратить свое торжество из-за того, что другие отказались. Пришел еще вопрос, значит, Андрей спрашивает: вы все время пытаетесь приводить доказательства бытия Божия. Много ли стоит вера, вытащенная клещами доказательств? Вы знаете, вера... К вере человек может прийти по-разному. Человек может прийти к вере, потому что его поразило большое горе. Или он может прийти к вере, потому что его поразила большая радость. Или он может прийти к вере под влиянием художественного какого-то впечатления. Вот такой английский журналист христианский Питер Хитченс, который брат знаменитого атеиста Кристофера Хитченса. Они там родные братья, один яростный атеист, другой христианин. Вот Питер, он писал, что он обратился под влиянием картины «Страшный суд». Люди по разным причинам обращаются, и многие люди приходят именно под влиянием разума, и человеческий разум, как и все человеческие способности, должен быть посвящен Богу. И, конечно же, вера не сводится к тому, что мне доказали. Мы верим не в теорему, мы верим в личность. Но мы осознаем нашу веру именно нашим разумом. И разум — это, как и все, в нас должно быть подчинено Богу. Так, вопрос о Филиокве. Один апостол говорит, исследуя, на которое на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания, последующую за ними славу. У Христа свой собственный Дух, отличный от Святого? Нет, конечно. Дух Божий и Дух Святой, и Дух Христов – это один и тот же Дух. И мы видим, как, например, в Ветхом Завете Слово Божие, там речь идет о Духе Божьем, и в Новом Завете апостол называет это Духом Христовым. То есть это один и тот же Дух. Так, другой, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Итак, Дух Божий, Дух Христов. Совершенно верно. Очень хорошо вы привели этот пример. Доказывает ли он Филиокве? Я думаю, нет. Но я думаю, что я вообще не стал бы даже сильно углубляться в этот богословский вопрос. Это уже не вопрос о том, истинно ли христианство, это вопрос различного богословия, которое могут придерживаться верующие христиане. Леонид пишет, если я слушаю разные передачи о вере, в частности, христианство, трудные вопросы, ради любопытства, жизнь не меняя, в таком случае это грех. Может быть, узнавая все больше о христианстве и не следуя ему, я приготовляю себе место поглубже в аду. Как сказано, знающий много бит будет много. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, только я сначала приму звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Значит, ну вот в первом веке новой эры, я напомню, евангелист Матфей, ну, можно сказать, вложил в уста Иисуса следующие слова. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее». Вот. А вот в 9 веке до новой эры, то есть за 900 лет до Матфея и до Иисуса, соответственно, в так называемом эпосе об Эре, Бог по имени Эра говорит следующее. «Подниму я общину друг против друга, сын отца возненавидит, не даст ему покоя, мать, улыбаясь, будет строить дочери козни. Изменю сердца людские, отец не услышит сына, матери дочь скажет злобное слово». По-моему, это в чистом виде плагиат. А вы что скажете?
По-моему, абсолютно разные тексты, с абсолютно разным содержанием. И Христос говорит о том, что Он Бог. Вот это притязание на то, что долг по отношению к Нему, Христу, выше долга по отношению к кому угодно, это притязание на божественность. Что вот есть различные ценности в жизни, причем ценности, установленные Божьим законом. Божий закон устанавливает, что надо чтить родителей. Божий закон устанавливает, что ты должен, обязан заботиться о семье. И Христос приходит и говорит, если кто из вас любит больше свою семью, чем меня, тот не достоин меня. Он указывает на свою божественную природу. И там не мир принес и принести, но меч, но разделение. Меч – это библейский символ разделения, поскольку меч имеет такую острую грань, по отношению к которой можно быть на той или на другой стороне. Теперь вернемся к вопросу Леонида. На самом деле, вы должны смотреть на это не как на... Понимаете, Бог вас любит, Бог не хочет, Бог не ищет повода, чтобы там вас как следует наказать. Бог желает вас спасти. Бог постоянно простирает к вам свою спасающую руку. Бог тем или иным способом к вам обращается. Бог так или иначе призывает вас в свое вечное царство, в том числе через радиопередачу, которую вы слышите. И думаю, что здесь более правильное отношение не сидеть там дрожать, а вот Бог создает повод, чтобы по мне как следует ударить. Нет, Бог ищет вашего спасения. И Бог хочет дать вам новую жизнь, Бог хочет дать вам прощение грехов. Бог хочет дать вам нечто невероятно хорошее и радостное. И дело не в том, что вы там приготовляете себе там худшую кару. Дело в том, что вы не хотите принять дар Божий, вы остаетесь за воротами, вы не хотите войти. Вы причиняете себе вред, вы тратите свою жизнь на что-то, на что, возможно, и не стоит тратить. И поэтому просто обратитесь к Богу напрямую, просто помолитесь, просто примите Его дар вечной жизни, Его дар прощения грехов. Бог не ищет, как бы Ему вас наказать. Бог ищет, как бы Ему вас спасти. Еще пришел вопрос. Михаил, мне все-таки непонятно, если хоть кто-то окажется в аду, не будет ли это означать Божье поражение? В определенном смысле Бог идет на это поражение. Любой грех означает Божье поражение, потому что Бог хочет, чтобы люди не грешили, люди грешат. Но раз Бог создал людей со свободной волей, это значит, что некоторые люди его окончательно отвергнут. Ну, иначе это означало бы, что свободной воли просто нету. Что в любом случае, вот, хочешь ты этого и не хочешь, тебя втащат в рай, прилетит опергруппа ангелов, притащит тебя в рай, и так и будет тебе, будешь ты сидеть на райском перу, и будут в тебя запихивать райские блюда на этом райском перу. Еще привяжут кресло, чтобы не убежал. Ну, понятно, что это будет уже не рай. В рай можно войти только по доброй воле. И это значит, что не все согласятся. Некоторые предпочтут остаться за воротами. Александр спрашивает, как вы понимаете для себя, что такое грех? Для вас кушать колбасу в пост — это грех? Чтобы выберить, обидеть ближнего в пост или скушать колбаску? Как только я пришел в церковь, и это было в 92-м году, то есть это было 26 лет уже назад, первое, что мне сразу объяснили насчет постов, вот это самое первое, что гораздо лучше нарушить пост, чем обидеть ближнего. Что пост — это то, что ты предпринимаешь для своего духовного возрастания, ну и молодец, но гораздо важнее, как ты относишься к ближнему. Что если тебя там ближний, например, позвал в гости, и ты и тебе там приготовили какое-то мясное блюдо, а у тебя пост, то ты лучше ешь это мясное блюдо, чем обидеть гостеприимных хозяев. Митрополит Антоний Сурожский рассказывал такой случай из своей практики, что он вообще врач по своему мирскому образованию, и он там в эмиграции во Франции лечил какую-то бедную семью иммигрантов русских, неверующих абсолютно. И он этих людей как-то вылечил, и у них не было возможности ему платить нормально. И они решили его отблагодарить тем, что приготовить ему курицу. Это была абсолютно бедная семья, для них самих курица — это было что-то достаточно редкое лакомство. И вот они его позвали, приготовили эту курицу, и так получилось, что это была Страстная пятница. Митрополит Антоний, он не только был православный христианин, был монах, там еще более строгие правила, и он понял, что он сейчас будет есть эту курицу. Будет, потому что люди решили его отблагодарить от чистого сердца, и он их обидит. И, конечно, гораздо важнее именно не обидеть ближних своих, чем соблюсти вот именно пост. Но, когда вы можете соблюдать пост, не обижая своих ближних, а это, как правило, вот так, то его лучше все-таки соблюдать, потому что пост — это не что-то такое пустое, не что-то такое, что придумали от нечего делать. Пост — это важная часть нашей духовной дисциплины. Это очень хорошо, и вы увидите, как это хорошо какое-то приносит пользу, как это благодатно, когда вы маркируете определенные вот дни своей жизни как специально принадлежащие Богу. Я помню, как вот опять-таки, когда я был новообращенным только, для меня было очень важно, что я теперь православный. Я теперь воздерживаюсь, как я это маркирую. Я вот в некоторые дни воздерживаюсь от определенных видов пищи. Про пост, знаете, есть такой смешной анекдот. Там один человек спрашивает у другого: слушай, а когда пост кончается, и можно будет спокойно есть мясо? А тот ему говорит: ну ты же и так мясо ешь, ты зачем спрашиваешь? Ем, но как-то неспокойно. Вот, и важно все-таки, чтобы мы спокойно вкушали, если мы православные христиане, спокойно вкушали постную пищу, а потом уже спокойно ели мясо. И пост — это не какая-то такая, знаете, тягота, которую на вас возложили. Это очень важный инструмент духовного возрастания. Но, конечно же, и это с самого начала мне сказали, как только я пришел в церковь, отношения с ближними важнее. Беликов спрашивает, как можно оценить свою готовность к супружеству? Как понять, буду ли ответственным и надежным семьянином? Ведь женитьба — шаг серьезный, а у венчанных супругов большая ответственность. Ну, я не специалист в области семейной психологии, могу только сказать, что если вы не готовы брать на себя какие-то обязательства, то не берите. Вот если вы не уверены, что вы намерены посвятить этой женщине всю оставшуюся жизнь, независимо от того, как оно все будет, ну, тогда просто не берите на себя эти обязательства, потому что обратной дороги не будет. Если вы вступили в брак, если вы дали такое обещание, что вы будете с этой женщиной все время и все время будете о ней заботиться, ну, значит, это будет теперь на всю жизнь. Вы не сможете отыграть назад. И поэтому перед тем, как принимать на себя какие-то обязательства, лучше хорошо подумать. Если вы не уверены, лучше не вступать в брак. И, конечно же, мы не должны ни в коем случае входить в близость с женщиной, если мы не берем ее как жену на всю оставшуюся жизнь. Олег пишет. Диакон Андрей Кураев говорит, что если в космосе есть еще живая разумная жизнь, спасение их душ находится на земле в Вифлееме от рожденного Христа. Вы согласны с этим? Ну, в принципе, да. Да, конечно, потому что воплощение, оно состоялось один раз, оно состоялось именно на земле. И я думаю, что воплощение — это единократное, конечно, событие с точки зрения христианской веры. Другое дело, что разговоры о спасении предполагаемых инопланетян, они мне напоминают известный случай с блаженным Августином, когда у него спросили, а могут ли быть спасены кентавры? Вот, есть у них бессмертная душа или нет? Вот кентавры, его можно крестить или нет? На что блаженный Августин отвечал, что давайте сюда кентавра, будем разбираться. Пока что у нас нету кентавров, и у нас нету никаких инопланетян. Инопланетяне — это целиком и полностью персонажи художественной литературы, и, соответственно, вопрос о спасении их душ не стоит. Это художественные персонажи. Там все равно, как, не знаю, эти домашние эльфы у Роулинг, можно ли их крестить, обладают ли они бессмертной душой. Ну, вопрос не стоит, поскольку это литературные персонажи. Точно так же с инопланетянами. Все инопланетяне, которых мы знаем, это литературные персонажи. А о существовании какой бы то ни было разумной жизни во Вселенной пока что ученые, знаете, есть целая программа сети, я вот смотрел выступления ученых, которые в этой программе участвуют, они полны энтузиазма, у них такое вот почти религиозное к этому отношение, они верят, что вот человечество огромный прорыв совершит, когда узнает о существовании инопланетной жизни, и это очень все напоминает поиски именно религиозные, но факт то, что ничего не нашли пока. У нас есть куча всякой литературы или там РЕН-ТВ, там постоянно сообщают о каких-нибудь инопланетянах, которые тут бегают туда и сюда. Но серьезные ученые, конечно же, признают, что пока что никаких абсолютно признаков инопланетян нет. Ну а поскольку любые инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи пока, у нас не стоит вопрос о том, как их воспринимать в рамках христианского богословия. Хотя, если вдруг прилетят инопланетяне, ну, допустим, такое помыслим, это, конечно, никак не подорвет нашу веру во Христа. И в христианской картине мира инопланетяне, в принципе, возможны. Ну, у замечательного христианского писателя Клайва Льюиса, у него есть космическая трилогия, где он там описывает, как дьявол с Богом борется на Марсе и Венере, и при этом существует разумная инопланетная жизнь. Во Вселенной, в которой определенно, конечно, существует Бог, существует искупление во Христе. Лева спрашивает, что такое страшный суд? После него нет уже перемены в вечности. Насколько мы можем судить? Нет. Вот насколько нам говорит Священное Писание, пойдут сии в жизнь вечную, сии в муку вечную осужденные, а праведники в жизнь вечную. То есть, да, наступает момент, когда уже поздно принимать какие-либо решения, когда уже все, человек уже окончательно определился. Александр спрашивает, как научиться доверять Богу, как научиться видеть во всем его волю, действительно ли это так? Как понять, что все, что происходит в моей жизни, происходит по его воле? Ну, просто принять это как истину. Другое дело, что принятие воли Божией, оно означает, не означает пассивности, оно означает послушание. Что Бог меня поставил в какие-то условия для того, чтобы я проявил послушание. Иногда это могут быть какие-то трудные достаточно ситуации, но вот в этой ситуации я нахожусь, чтобы проявить послушание Богу. Я беседовал с одним человеком, давно уже это было, десятилетия назад, я еще был новообращенным, и он рассказал, что он был верующим человеком, он родился в очень бедной семье, он как-то упорно очень трудился, приобрел некоторый достаток, женился, и родился очень-очень больной ребенок. Он настолько больной, что трудно было вообще им как-то с этим смириться, принять. И он прибежал к своему священнику старому и спросил, ну а за что Бог меня так покарал? На что ему священник сказал, что таких детей Бог доверяет тем, кто может о них позаботиться. То есть вот то, что с ним произошло, это не проявление там, Божьего неудовольствия, это не наказание, это задание. Что Бог дал мне такую миссию, вот я должен в этой ситуации ему послужить. И поэтому мы, наше доверие Богу состоит в том, что мы ему слушаемся. Не значит, что вот я лежу на диване и доверяю Богу. Это значит, что я в той ситуации, в которой я нахожусь, я ищу, как я мог бы послужить Богу. Как я могу сделать так, как он хочет. Станислав прислал вопрос. О притязаниях на божественность. Дело в том, что бога Эрру одновременно и боялись, и почитали, потому что это существо, которое способно причинить вред и тебе самому, и твоим врагам. А в обмен на поклонение оно может защитить от злых духов или даже подарить победу. Иисус тоже ищет поклонение, но именно ищет. А это и есть притязание на божественность. Разница в том, что Иисус только притязает на божественность, а бог Эрру не притязает, он проявляет себя как бог. Ну, знаете, первый раз слышу про бога Эрру, надо будет посмотреть, наверное. Но, понимаете, языческие мифы, они, в чем отличие, собственно, от Евангелия, то, что миф, он всегда развивается в неком условном времени. Миф, он не укоренен в истории. Миф, он всегда происходит в каком-то условном времени, там, в начале времен, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества и совещаться стали священные и так далее. Там, это всегда происходит в некой вне истории. События жизни, смерти, воскресения Господа Иисуса Христа происходят в истории. Иисус — это конкретная историческая личность. Причем в том, что Иисус — историческая личность, уверены абсолютно все, кто в теме, христиане, атеисты, иудеи, кто угодно. Просто потому что, да, мы знаем, что как историческое лицо Иисус существовал. Другое дело, что неверующие не признают его Сыном Божиим, ну, это как бы ожидаемо, но то, что он существовал, это всем достаточно хорошо известно. Что делать, если доказательства бытия Божия не убеждают многих умных, образованных людей? Нет ли дефекта в этих доказательствах? Ну, вы знаете, я считаю, что сами по себе доказательства бытия Божия, они доказывают бытие Божие. Вот они есть такие. Другое дело, что когда речь заходит о чем-то важном для людей, то люди уже исходят не из доводов. Как говорил, я не помню, то ли Монтень, то ли Паскаль, кто-то из великих французов, что если бы теоремы определяли нашу жизнь, за них велись бы войны. Люди, которые... Понимаете, для которых это важно, они не убеждаются рациональными доводами. Вот есть, не знаю, масса рациональных доводов о вреде курения. Есть люди, которые продолжают себе спокойно курить, их это не убеждает. А если какие-то другие доводы находят. Ну, или есть люди, которые отрицают, что был Древний Рим, там, как Фоменко с товарищем. Не было никакого Древнего Рима, все это средневековые фальсификации. И, конечно же, можно предъявить массу доказательств, что нет, Древний Рим все-таки был. Но они не верят все равно, они упираются рогом. И всегда, когда, даже когда речь идет о каких-то чисто политических симпатиях, которые довольно поверхностные, которые меняются со временем, могут меняться быстро, все равно человек склонен игнорировать любые доводы, которые там его симпатиям противоречат. И это не признак того, умный он или глупый. Умный человек просто использует весь свой ум для того, чтобы обслуживать потребности своей воли. То есть он поступает так, как он, так, как ему бы хотелось. Тут воля первична. Леонид спрашивает: Сергей Львович, а как разобраться в том, может ли человек учить христианство, можно ли его слушать, присоединяться ли к общине, от которой он проповедует? Вы знаете, нужно действительно проявлять в этом отношении очень большую разборчивость, и я советую просто заниматься интенсивным самообразованием, то есть читать Священное Писание, читать литературу по истории церкви, и поставить вопрос о том, что это за община, что это за человек, и где он, так сказать, на карте истории церкви. Станислав пишет: исторический миф — это тоже миф, например, анекдоты про Гитлера, Сталина, Наполеона, Брежнева. Вы знаете, это вопрос терминологии. Языческие мифы, они все-таки относятся к другому жанру. Мы понимаем, что там анекдот про Сталина, сейчас вот много ходит анекдотов, анекдотов в смысле недостоверных исторических повествований, что там Сталин, он там ездил к Матронушке на поклон и прочее, значит, чепуха. Конечно, такого рода повествования, они, их могут иногда называть мифами, но в другом значении. Миф в значении неправда, выдумка, то, чего не было на самом деле. Миф в том смысле, в каком мы говорим о языческих мифах, это другой литературный жанр. Это не какие-то недостоверные рассказы, которые рассказываются о каких-то исторических лицах. Наоборот, миф — это то, что происходит до начала времен. Это то, что происходит в неком мифическом условном времени. События в жизни Иисуса Христа, они разворачиваются как раз в истории. Андрей спрашивает: на земле поют песни о расставании, о разлуке и войне. На небе этих песен не будет существовать? На небе будут существовать воспоминания о страданиях, но как страданиях уже преодоленных, обратившихся во что-то хорошее. Как сказано о Христе, на подвиг он будет, души своей он будет смотреть с довольством. И мы привыкли к тому, что обычно люди не вспоминают с довольством о страшных пытках, которых они потерпели. Но на небесах все будет выглядеть по-другому. На небесах страдания обернутся радостью. То есть не просто исчезнут, они обернутся радостью. И там мы будем помнить о существовании страданий, но мы не будем страдать из-за этого. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь с нами, но лично я должен уже прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.